Радио Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы.
Потому что я сейчас сам себя не слышу. Слышат? Отлично, отлично. Мои сегодняшние гости — Майя Краснопольская, Илья Эпельбаум, семейный театр «Тень». Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте.
Здравствуй, Илья.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые гости. А слушателям я напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И наш пейджер в Москве, телефон 96143, абонент «Радио Свобода». Электронный наш адрес — mail@radio-svoboda.ru.
Вот какие удивительные гости у меня сегодня в гостях. Семейный театр «Тень». Шестикратный лауреат «Золотой маски». А спектакли почти никто не видел. А я видел и расскажу, почему никто не видел. Потому что 6 зрителей на спектакль. Потому что это такая коробочка размером 1,5 на 1,5, да, видимо, вот такая коробочка, картонная практически коробочка. И по бокам, по торцам сидят 5-6 зрителей в окошке, смотрят, что там в этой коробочке происходит. Это Лиликанский театр. Происходит там вот какие-то бумажные фигурки. Там какой-то такой... Через секунду забываешь о том, что это 1,5 на 1,5, это полноценная вселенная, туда погружаешься, это действительно поразительно. Но никто не видел. Вам не обидно?
Нет, нам не обидно.
Да мы-то видели.
Мы сделаем это, в общем, ну, вообще любой спектакль, даже самый большой, я не знаю, вот, ведь какой ты самый большой спектакль видел в жизни? Ну, я имею в виду по количеству зрителей.
Ну, на стадионе бывало. Нет, наверное, в Вероне пели «Аиду», да, в Колизее, там, в таком, значит,
А я не видел, понимаешь, и много очень людей не видело этого. Нам, может быть, и обидно, а им-то вряд ли, понимаешь?
Ну да, потому что если ты этого не видел, тебе и не обидно. Расскажите, как это все получилось? Как пришла в голову такая сумасшедшая идея? Кто придумал-то из вас? Кто-то же один придумал?
Давайте, да, у нас все идеи, которые сумасшедшие, это придумывает все Илюша.
Организует Майя.
Да, а я только ее воплощаю, да.
У вас как у Ильфа Петрова, да, один стрижет рукопись, другой бегает по редакции.
Да, это да. Давайте сейчас сначала скажем, все-таки, поскольку ты говоришь, что много кто не видел, а кто-то еще и не слышал даже.
Таких вообще большинство.
Давайте все-таки отделим мухов от котлетов и скажем, что театр «Тень» — это все-таки не Лиликанский Большой Королевский Академический Народный Государственный Театр Драмы, Оперы и Балета имени Гальбастра Мамарейна, Гердайла Шефина, Бессмертного Короля Лиликании, да продлятся дни его вечно.
О, Господи.
Это два разных театра.
Так.
Это официальное название,
спрашиваю.
В театре «Тень» идет много разных спектаклей, и они идут в разных жанрах. Тот спектакль, о котором ты сейчас говоришь, этот проект, коротко называемый «Лиликанский театр», чтобы еще раз не повторить это название.
Пожалуйста, не надо, мало времени.
Всего час.
Да, всего час. Можно
произнести два раза. Это один из проектов нашего театра. Все остальные проекты обычно... Ни один из них не повторяется в смысле жанра. Вот, например, когда ты нас сюда приглашал, спросил, а как вас называть? Вы какой театр? Кукольный, оперный, драматический? Значит, у нас нету жанра в театре «Тень» именно потому, что каждый спектакль, каждый новый проект оказывается в другом жанре. Скажем, вот последний наш спектакль, опера «Орфей», опера «Фомина» 18 века, сделан с ансамблем Татьяны Гринденко, со струнным, с балетными танцорами и с...
Живыми, не бумажными.
Да,
большой сцене.
На большой сцене, угу. И его видят много людей всяких. Вот сейчас на «Золотой маске» там много его играли и видели, и там уже его возили несколько раз на разные гастроли большие. В свою очередь, в свое время ты видел такой спектакль «Лебединое озеро», который был, там была опера, да, который тебе удалось увидеть, как я помню, в Брауншвайге или где-то вдалеке. Вот, и который сделан был в другом жанре, да, такое теневое представление с оперными актерами вместе. У нас есть спектакли, например, кукольные, где есть спектакли с музыкантами, есть просто драматические моноспектакли. И театр вообще больше всего отличается от других театров, театр «Тень», тем, что спектакли действительно каждый раз, когда ты туда придешь, к нам, сюда, то есть.
Не узнаешь.
Да. Ты не знаешь, что ты будешь видеть, да? Или вот последняя наша премьера, может, там поговорим потом о ней. Лиликанский театр королевский – это проект, который был придуман... Вот, Илёш, давай, я хочу, чтобы ты рассказал еще эту трогательную историю про Амстердам. Мне она очень нравится, она звучит сказочно. Как он был придуман?
Да, я столько раз ее рассказывал, что уже сам не понимаю, что, может быть, это я придумал. Правда это или нет. Но история звучит так. Она очень короткая, на самом деле. Мы... были в городе Амстердаме на гастролях. В выходной наш день пошли в парк городской. Солнечный день, хороший, красивый. И там было очень большое дерево, которое упало. Просто оно лежало посреди парка, и мы на нем присели отдохнуть. И это дерево какое-то, оно такое, мы на нем сами были такие маленькие, на этом гигантском дереве. Мы сидели. И вот почему-то пришло в голову, что я сказал моей маме, давай сделаем такой театр, в котором очень маленькие человечки внутри играют, и они же очень маленькие человечки смотрят на тех маленьких, которые играют. Такую коробочку, куда можно подглядывать и смотреть, что там происходит. И чтобы это был макет как бы вот мирового театра. То есть там можно играть любые совершенно пьесы, любые жанры. И показывать это ну, вот в таком вот как бы уменьшенном виде.
И тогда Майя, директор этого театра «Тень», спросила, а сколько человек смогут посмотреть, как они там внутри вот это играют?
То есть тебя сразу экономика заинтересовала?
Ну, а как я, директор же или кто я все-таки? Вот. Илюша сказал, ну, я думаю, наверное, человек, наверное, 10. Сказал Илюша.
Потом мы, да, 12. Мы сделали этот театр, там было 12 зрителей.
Ну,
потом мы
5,
его усовершенствовали через год и уже на 5 становились.
Вот прелесть в том, что как количество бывает обратно качеству, да? Прелесть, это я уже для радиослушателей рассказываю, прелесть в том, что в этом театре можно сыграть всемирный потоп. И вот те несколько человек, которые смотрели это, видят, что просто... постепенно погружается под воду не только сцена, но и зрительный зал. И ты вместе с этим зрительным залом просто тонешь, абсолютно теряя ощущение реальности. Настоящий всемирный потоп на территории 1,5 квадратных метра осуществляется.
Для этого нужно найти Танина Гуэру, который напишет эту притчу.
Да, да, да. Вот это самое сладкое в этой идее. Дело в том, что вот спектакли именно этого Лиликанского театра, они абсолютно штучные, потому что это делает либо Анатолий Васильев, либо Танина Гуэра. Пишут специально спектакли для этого театра и ставят эти спектакли на этой вот полутораметровой сцене. И, скажем, Тартюф, который я...
Нет, Мизантроп.
Мизантроп, конечно, mm-hmm. Мизантроп Мольеровский, который я видел в постановке Васильева. Поразительно, что с какой радостью гении играют в это, потому что Васильев давно говорил, что он хотел поставить бы мизантропа, давно хотел бы поставить мизантропа, но как-то нигде не удавалось. А поставить мизантропа вот так, чтобы в конце спектакля сгорал Париж, как он сгорает у вас просто,
да,
весь.
И каждый спектакль сгорал.
И каждый спектакль, потому что Париж сделан из бумаги, и каждый раз вы рисуете отдельный Париж, и он сгорает. Конечно, это отдельное счастье для вот, художника, и то, с каким удовольствием откликаются гении на участие в ваших шалостях, это, конечно, очень понятно. Кто еще, кроме Гуэра, Васильева, кто еще там у вас?
У нас был проект Сергея Юрского, назывался этот спектакль «Канделис». Это неизвестная пьеса Шекспира, найденная в Сестрорецке, когда среди больничных документов, когда там Юрский лежал однажды. Вот, он его сам перевел и поставил. Значит, к сожалению, это сколько лет было? 2 года назад, да, уже, наверное?
Ну, какие же 2-то?
Когда был пожар в Манеже? 3.
Он был в день выборов, это я помню очень хорошо. Стало быть, это был 4-й год.
Четвертый год. Ну вот, значит, это было в 4-м году поставлено, сыграно, наверное, 4 раза. И после этого это было весной.
И... А как это связано с пожаром?
А очень просто. Значит, сгорели это связано тем, что была выставка итоги сезона. И поскольку наши декорации Лиликанского театра очень маленькие, то мы выставили не эскизы декораций, а сами декорации. Понятно. И они сгорели вместе с манежем.
Да, простите.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Майя Краснопольская и Илья Эпельбаум, многократные лауреаты премии «Золотая маска», создатели и руководители Московского театра «Тень».
Да, на грустной ноте мы остановились.
Да, ну, а что касается... Да, и спектакль мы не восстановили, ну, по разным причинам, и просто хотя бы по той причине, что мы просто очень не любим что-то делать второй раз. Не получается никогда. Вот. А чтобы перейти на более веселую ноту, вот через несколько дней у нас танцует Николай Цискоридзе в этом же Лиликанском театре 2 вечера в балете «Смерть Полифема», которая была сделана и написана, и музыка, и хореография сделана специально для Лиликанского театра. Потому что там условия соответствующие. Ну, площадка для, по нашим понятиям, 50 на 50 сантиметров. Николай помещается туда 2 стопами ног. Дальше его задача, да. Ну и, собственно, был, кстати говоря, ты вот начал рассказывать про Васильева, про Гуэру. Да, тут надо 2 слова сказать, что в Лиликанском театре существует еще внутренний проект, который называется «Лиликанский музей театральных идей». Потому что у Лиликанцев есть разные тоже спектакли. Есть детские, есть новогодние спектакли. Можно с родителями, дети приходят смотреть. А есть вот спектакли, которые специально, как бы такой проект, который зовет разных интересных людей с интересными идеями театральными. С сумасшедшими идеями, то есть которые невозможно поставить на нормальной сцене. Вот что мы говорили про мизантропа, что мы говорили про потоп, который сделал Гуэра. Это то, что невозможно ни в Театре Моссовета, ни в Большом. Ну, этого не сделать.
То есть есть желающие, конечно, утопить Большой театр совсем, но их не так много.
Физических
это...
возможностей мало.
По-моему, у Сорокина есть в какой-то вещи Большой театр затоплен. Но, значит, не хватает физических возможностей.
Идеи приходят.
А здесь это можно сделать. И вот одна из этих идей – это станцевать балет, где ведущую роль великана играет действительно великан, потому что ни в каком балетном театре это невозможно. Все, как бы, ну, вроде как есть великан, а смотришь на него, он такой же, как все остальные.
Да,
ну,
да.
Так вот, да. Такая балетная условность.
В этом печально.
А у нас очень реалистически получился балет.
Печальные законы существования условных жанров. Я вспоминаю, как в одном театре, не буду его называть, очень известный оперный театр, российский, я приехал на Риголетто. А вот этот вот самый герцог-красавец, он был такой тенор-толстячок в розовых, значит, панталончиках. И когда в него по очереди начинали влюбляться и гибнуть прекрасные женщины, значит, то посол, конечно, прокатывался при всей условности жанра, да? Потому что пел-то он, видимо, неплохо, но как-то это совсем... И даже у лошадей наши лица, как говоришь.
У нас есть в Лиликанском театре в новогоднем спектакле, который сейчас Илюша упомянул, он сделан по сказке Руслана Людмилы Пушкинской. Там тоже такая история длинная, выяснилось, что это вообще Пушкин эту всю сказку свою, поэму, вернее, это не у него поэма, он ее написал по древнему лиликанскому эпосу, просто он где-то узнал двухтысячелетней давности лиликанские.
Это же подозрение, что Арина Родионовна, она имеет родственные какие-то генетические связи с лиликанами.
Да, там много на эту тему. Вообще, надо сказать, что мы много уже знаем про ликаны, про их историю, культуру, про всякие там взаимосвязи с велипутской культурой и так далее. Так вот, в этом в Руслане и Людмиле как раз приглашен велипутский актер на роль живой головы.
Я прошу прощения, я должен все-таки остановить тебя, Майя, потому что мы находимся в прямом эфире, и, ты знаешь, мы живем в стране и в эпоху людей, которые верят всему.
Люди это здесь, нам повезло.
Люди здесь верят даже в то, что Путин демократический президент, поэтому в Лиликан поверят совсем легко. Я должен просто официально заявить, что просто потому что иначе ведь, ты понимаешь, пойдут звонки, какое-то количество людей будут писать про это диссертации, я имею в виду про родословную Лиликан.
Они уже пишут давно.
Да. Не один раз.
Нет, дело в том, что мне одна знакомая журналистка говорила, что недавно по одному российскому каналу она видела своими глазами, он клянется, что правда, она видела документальный фильм про русалок, документальный фильм, где, в частности, она выписала, так запомнила такую фразу, что российская русалка отличается от среднеевропейской тем, что у нее нет хвоста. Поскольку это был документальный фильм, по ее утверждениям, то я должен сказать, что вы со своей фантазией безответственной ушли не так далеко от реальности, как вам может...
Так этих бесхвостых русалок показывали, да?
Да, документальное кино, да.
Нормально.
А вот у нас есть с Пейджера вопрос. Бывают ли на ваших спектаклях сцены эротики? Или вы считаете, что для вас это слишком низко и пошло?
О, бумажные... Вообще, это забавно.
Нет, вы знаете, на самом деле, вот этот проект, Великанский музей театральных идей, который мы предлагаем разным режиссерам поставить нечто, да, два известных режиссера, я не буду говорить конкретные имена, сказали, что хотели бы поставить в Великанском театре эротический спектакль.
Это было бы замечательно.
Я я им сказал, что я не хочу этого по одной простой причине. Потому что в Великанском театре ставится только то, что невозможно поставить на большой сцене. А здесь я не вижу никакого смысла.
Кроме того, адресуюсь к автору письма на пейджер, я думаю, что это для Ильи и Майи не столько низко, сколько мелко.
Звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Сергей.
Виктор.
Да.
Будьте любезны, вот я к вам как к ведущему обращаюсь.
Да.
Скажите, пожалуйста, я... Я в них стал слушать зрителям RTVI, и
так.
Анонс о том, что ваша программа есть, но уже в какое воскресенье я оказываюсь в пролете, ее нет.
Вы знаете, что этого не может быть, то, что этого не может быть никогда. Программа на RTVI выходит, она называется «Новые времена». Она выходит, я не знаю, я сам не телезритель RTVI, я, как в том анекдоте, чукчин читатель, чукчин писатель, но если вы подписчик канала RTVI, то, разумеется, это там выходит, и сегодня будет обязательно, потому что программа была записана и сделана, стало быть, будет. А для просто остальных радиослушателей я должен пояснить, что речь идет о канале Владимира Гусинского, русскоязычном канале, одном из крупнейших мировых русскоязычных каналов, который... Счастливые обладатели тарелок могут видеть русскоязычные по всему миру, от Австралии до, значит, Англии, от Украины, да, черт знает еще чего. Вот, только не в России. Как-то вот в России с этим сложно. Вот, это мы как-то отвлеклись очень сильно от Великанского театра. Возвращаемся из этого противного мира. Возвращаемся в
счастливую и гармоничную Великанское королевство.
Вот давай я вот тогда с этого и зайду, раз уже об этом прошу. Вы туда совсем с концами ушли, вот в эти собственную черепную коробку, в эту коробочку, в Великанский театр. Вы оттуда так наружу, вам... Я понимаю, что некомфортно.
Почему? Мы вот сегодня только что прямо напрямую с дачи едем на передачу.
Так, а дача... Там,
мы да, скорее ну... больше туда на дачу ушли, чем...
Но это связано.
Там яблоня сейчас цветет, там очень красиво.
То есть вы по сельскому хозяйству,
слива,
да?
Слива цветает.
Ну, аграрный, да. Аграрная партия.
Это аграрная партия в каком-то смысле надежды России. Это, можно сказать, совершенно определенно.
Нет, если серьезно про этот вопрос, если вообще это серьезный вопрос, то я же говорю, что мы занимаемся совсем разными спектаклями. Лиликанский театр — это просто один из проектов нашего театра. Он просто постоянно действующий. Если другие спектакли приходят и уходят, то Лиликанский театр, как структура, вот как сама идея, она предполагает, что в нем все время продолжается работа, в нем ставятся новые спектакли, какие-то спектакли уходят, какие-то приходят новые. Но сам по себе Лиликанский театр, вот этот, он существует как общая идея. Но наряду с этим мы, кстати говоря, в Лиликанском театре, вот, по-моему, с Цискоридзе, вот этот спектакль, о котором Илюша говорил, это,
два
года назад. С тех пор мы еще не делали. Вот на следующий Новый год мы планируем, что будет новый спектакль. А так мы вот уже два года занимаемся совсем другими спектаклями.
Мне кажется, что сам Бог велел вот это сделать, показать в телевизионном варианте. Никто не заинтересовался этим, потому что, мне кажется, это настолько очевидно вкусно, и можно показать и саму картинку, углубиться в нее, и, что называется, отъехать к камере и показать все действие.
Мы когда вошли вот сюда, тут в это время что-то происходило там у вас в эфире, и кто-то говорил, какой-то митинг, и что-то происходит, и кто-то говорил, что вот на телевидении какой ужас и какой кошмар. Но хочется тебя в ответ тогда спросить. Я, в принципе, согласна. У нас нет телевизора, поэтому если заходим куда-то, и там он работает, да, и мы... видим, что там происходит. Хочется тебя спросить, а что, там есть на телевидении сейчас такие люди, которые способны интересно, долго поработать с каким-то художественным проектом, углубиться в картинку или что-то? Ну, я вообще не вижу таких.
Майя, я знаю, что они есть. Есть, в принципе, есть канал «Культура». да, которому просто велено этим заниматься. Я думаю, что если к вам до сих пор не стоит очередь, я-то думаю, честно говоря, что некоторая конкуренция есть за то, чтобы вас снять и сделать телевизионным продуктом.
Очень часто предлагают снять, но тот так. результат, который получается после этой съемки, в частности, у нас был, вот, например, с каналом «Культура», даже один раз был такой случай, когда вот просто сняли уже спектакль, мы сказали, что это нельзя показывать.
Кстати, «Лебединое озеро» как раз.
«Лебединое озеро», мы просто, нам было до скандала, что мы сказали, что мы категорически просто, вот, но мы в таком виде показывать это
понятно,
нельзя.
Значит, штука не в недостатке интереса, а в том, что телевидение как искусство не может адекватно отреагировать на это, на ваши спектакли.
Да нет, мне не кажется, что это такое, потому что у нас какой-то такой запредельный уровень художественности. Это просто, но...
Это просто запредельный уровень, низкий уровень некоторого
профессионализма,
мне кажется.
Ну, как-то профессионализма нет, да. Вот
Я думаю, я-то сам давно радиоведущий уже, да, но я полагаю, что есть люди, которые смогут это сделать. Вот. Да, мы об этом, конечно, может быть, не в эфире, это надо... Вот мне просто в голову не приходило, что такая проблема может быть.
Вот смотри, недавно Сергей Казарновский, мой известный Нам мне позвонил, сказал: «Мать, слушай, позвонит тебе один человек, вот он там на телевидении, ему нужны какие-то детские проекты на телевидении, вот именно спектакли. Да поговори там». И вот я разговариваю с человеком, и у нас разговор по кругу. Он говорит: «Это может быть интересно». Я говорю: «Если вы собираетесь в это вложиться художественными людьми, средствами и всем остальным, то вы можете сделать это интересно. Если вы собираетесь просто приехать
и снять,
и потом показать, то в этом нету никакого смысла». И мы разговариваем, опять же, ну хорошо, это я понял. Ну а вот есть такие спектакли, которые будут интересны.
Которые можно
Да. И у нас как бы вот на этом, вот на этой оптимистической ноте мы попрощались.
Да, но я просто надеюсь, что вы из этого заколдованного круга вы выйдете, и главное, что телевидение выйдет из этого заколдованного круга, потому что, ну, мне кажется, просто я должен сказать, что мне очень редко случались потрясения вот художественные. Вот такая радость, чтобы ты как ребенок смеялся и хотел приходить еще. Вот это у меня случилось в вашем театре, и я помню, когда я привел вот там родителей, и я очень хорошо помню эту детскую реакцию совершенного вот такого вот детских глаз. И это, конечно, это нужно, конечно, сделать. Черт возьми. Я надеюсь, что в течение жизни, да, что мы будем жить достаточно долго, чтобы, значит, дожить и увидеть это на телевидении. Ну вот, это мы подходим где-то к экватору нашей программы. Майя Краснопольская, Илья Алибаму. В программе «Все свободны». И, видимо, мы продолжим уже после выпуска новостей.
К лицу. Лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего радио «Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция протеста против политической цензуры в СМИ. Марш на Останкино начался от станции метро ВДНХ и завершился митингом у здания телецентра. В акции, организованной партией «Яблоко» и правозащитниками, участвовали около 500 человек. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Известная телеведущая Валентина Леонтьева скончалась в Ульяновске на 85-м году жизни. Многие помнят ее по передачам «Голубой огонек», «От всей души», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки». В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошла ожесточенная перестрелка.
власти Южной Осетии утверждают, что под Схинвали велся огонь со стороны грузинского села Эргнети. Грузия сообщает об обратном. В результате инцидента пострадали 3 человека, повреждены несколько домов. Сирия временно закрыла свою границу с Ливаном. Ожесточенные бои идут на севере Ливана в городе Триполи и его окрестностях между правительственными войсками и боевиками палестинской экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам», связанной с Аль-Каидой. Число жертв теракта на востоке Афганистана достигло 14, ранены более 30 человек. Смертник взорвал бомбу на многолюдном рынке в городе Гардес через несколько минут после того, как мимо проследовала американская военная автоколонна. В аэропорту Благовещенска самолет Ту-214 компании «Домодедовские авиалинии» при посадке сошел с полосы. На борту лайнера, следовавшего из Москвы, находились 130 пассажиров. Никто из них не пострадал. В Волгограде сегодня проходят досрочные выборы мэра. На этот пост претендуют 15 кандидатов. Прежний мэр Евгений Нищенко был арестован в мае прошлого года по обвинению в злоупотреблении служебным положением. В Турции продолжаются массовые манифестации сторонников светской власти. Многотысячный митинг проходит сегодня в городе Самсун на севере страны. Манифестация, организованная в преддверии парламентских выборов в Турции, назначенных на 22 июля.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня у Виктора в гостях Майя Краснопольская и Илья Эппельбаум, многократные лауреаты премии «Золотая маска», создатели и руководители семейного театра «Тень». У четвертого микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сначала я хочу выразить сочувствие всем русским людям по поводу смерти тети Вали. Лично я с детства ее обожал. А вопрос у меня такой к вашим гостям. У нас ведь вроде бы в стране свободное предпринимательство, а человеку Бог на то и дал разум, чтобы выходить из разных трудностей. Неужели нельзя самостоятельно найти квалифицированного оператора, который все это снимет? Не получается с телевидением, можно на DVD, к примеру, это распространять.
О, хороший вопрос.
Хороший, да. Я как раз, мы прервались на том, что я хотела Вите ответить вот на вопрос, а приглашают ли и ищете зовут, ли, да. Да, зовут ли, ищете. Вы знаете, если бы у нас когда-нибудь была такая потребность что-то снять или показать на телевидении, или, то, конечно, бы наверняка нашлись бы и средства, и люди. Но на самом деле нас... Вот мне кажется, что нам это совсем просто неинтересно. Илюш, я...
Это как-то... гордыня, Майя.
Нет, я... Ну, нет, просто на телевидении зачем? Вот для чего? Для того, чтобы для расширения круга аудитории или для чего?
В том числе, конечно.
Ну, а вот мы с этого же начали. Ты спросил, а вам не жалко, что так мало людей это видят? Тебе Илюш сразу сказал, нам не жалко.
Во-первых, а что такие злые?
Нет, почему?
А даже не в этом дело. Майя, подожди. Да. Дело в том, что вот у нас только что был вопрос, что какая очередь у вас стоит на то, чтобы посмотреть эти спектакли, да? Мы физически не можем сыграть даже тем людям, которые про нас уже сейчас знают на сегодняшний момент. Они стоят действительно в очереди месяцами. Ну, как в очереди, да, они звонят нам, заказывают, что мы хотим попасть, и мы записываем их в телефон, и когда приходит некая очередь, перезваниваем сами, говорим, что вы можете попасть. Предлагаем какие-то варианты на выбор дня и так далее. Но уже из этих людей очередь стоит. Если нас будут знать больше, допустим, по телевидению покажут и скажут, вот все валите на этот спектакль.
Оборотная сторона качества. Конечно.
И тогда, действительно, опять-таки, будет соблазн, может быть, даже у нас зарабатывать на этом, прокручивать много спектаклей. Упадет качество.
Кстати говоря, точно. Да, это безусловно уже упадет. А это штука, не подлежащая тиражированию? То есть ты не можешь, условно говоря, обучить вот ваш спектакль, вот тот же «Лиликанский», да? Научить 15 человек, чтобы 15 таких коробочек было по стране?
Во-первых, могу. Во-вторых, не хочу. Зачем опять? То есть мы сейчас о чем мы заботимся? О зрителях, которые должны это все увидеть. Это не тиражируемо в хорошем качестве. Понимаешь, любой спектакль, если это спектакль, а не кино, невозможно протиражировать даже в двух экземплярах.
Нет, ну подождите, его это тиражирование, да. Смотрите. Есть
отличие,
картина.
Извини, в этом отличие просто театра, понимаешь? Вот я сейчас еще договорю насчет съемок телевизионных. Почему вот Майя говорит, что мы недовольны качеством? Нет, конечно, есть группы, и есть кто хочет прийти и снять спектакль. И это даже и показать это как спектакль, или там как кусочки спектакля по телевидению.
Да и показывали не раз.
И показывали не раз, да, ну кусочками. Но мы никогда не позволяем снимать целиком, потому что вот снятый спектакль, просто спектакль, переведенный даже с двух камер, там, снятый на телевидении, он теряет 80% качества любого спектакля. Мы смотрим любые спектакли, которые засняли на телевидении, вот таким способом. Вахтанговский театр, Театр Фоменко и так далее. Это все нам обидно за свои спектакли. Если им не обидно, что их спектакли портят таким образом.
Видишь, какая штука? Это палка о двух концах, стакан, как всегда, он полупустой, полуполный.
Потому что
да?
Можно делать хорошие... Допустим, Эфрос делал телевизионные спектакли. Специально он был режиссером. Хоменко иногда, когда снимают его спектакли, сам ходит с камерой. Это правильный подход. Он делает уже тогда не просто снятый спектакль.
Другую продукцию.
Он
делает
другую продукцию. Телевизионный спектакль. Это другое дело.
Ну,
если когда-то нам будет интересно сделать телевизионный спектакль из своего спектакля, например, вот Илюша часто использует вот в последних спектаклях такие видео всякие, эффект видеофильмы, слайд-фильмы и так далее. Тогда, когда он это сам делает, и это произведение, сделанное самим художником, тогда это да. А тогда, когда это просто заснято, то, что сделал другой, это все равно, что ты художник, ты написал картину. Ты можешь ее сделать репродукцией и повесить во всех кабинетах.
Да.
Но это, если что.
Замечу перед тем, как у нас будет следующий звонок, все-таки, что стакан он полупустой, полуполный, и, конечно, Андровскую, Яншина, да, мы там, конечно, кино дает или телевидение дает представление, или Раневский Пляд, да, конечно, я, видевшись Раневскую Пляд, «Дальше тишина», и вы, наверное, видевшие живьем, это, конечно, не то, что в телевизоре, но какое счастье, что осталась эта съемка, которая, да, ну, может, на сколько-то процентов, но дает представление об этом величии.
Кстати, вот ведь это для тебя есть счастье, что эта съемка есть, для того, кто это видел вживую. Потому что ты видишь это, и ты видишь не это, а то, что у тебя внутри. А я тебе скажу, что я слышала тех актеров, у которых есть записи, радио, и это, которых я не слышала и не видела. Они до того, до меня были. И я слушаю, и я не понимаю, что это, кто это мне говорит, что это великий актер. Да что это такое вообще?
Это другая штука.
Это же совсем...
Это другая история. Это сменилась эстетика. Это ты слушаешь, допустим, Тарасову, и ты не понимаешь, почему я считаю великой актрисой. Я тоже не понимаю.
Да.
Это сменился язык. Это уже другая, наверное, история.
Нам дозвонился Евгений Николаевич из Воронежа. Здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Добрый день.
Здрасте.
С вами встретиться стало очень трудно. Я уже вот сама несколько месяцев вас к вам дозваниваюсь. Фил,
вот. Вы дозвонились, Евгений Николаевич?
Кое-как. Значит, вы в последнее время что-то от политики ушли. А вопрос у меня будет вот такой.
Давайте.
Значит, вот деятели из Кремля обзывают Гарри Каспарова и этого Лимонова, Минин и Пожарский. А вот из оперы «Иван Сусанин», «Жизнь со царя», Путин — это Сусанин, который ведет наш народ в болото.
Понятно. Мнение ваше понятно. Вот. Как-то вступаться за Сусанина я особенно не буду. Замечу только, что... Ну вот... Даже не знаю, на что именно отвечать из того, что прозвучало.
Могу себе с точки зрения Лиликанского королевства ответить.
Давай отвечай.
Дело в том, что вот эта модель Лиликанского театра, про которую мы начали говорить, она ведь... Почему мы тебе скажем, что мы знаем не только про культуру Лиликан, не только про их там всякие художественные... Да, но мы знаем и политическое устройство этой страны, которая в одном из спектаклей присутствует рассказ о том, как устроена эта страна, и почему в стране все так гармонично, почему культура на таком высоком уровне. Почему искусство процветает в Лиликане? Ага. Почему литература? Почему люди все такие?
Расскажи, может, как-то.
Да, очень просто. Просто государственное устройство Лиликанского королевства, просвещенной монархии, таково: во главу пирамиды государственной поставлено искусство и культура.
Угу.
Вот так как у нас в главе там политика, потом дальше идет ниже экономика, еще ниже, а там где-то у подножия, размазанная, приплющенная всем остальным культура, и, может быть, где-то там просветительное образование, там вот что-то такое остаточное какое-нибудь, а в середине, может быть, медицина, то вот ровно все наоборот вас, да? Происходит все в Лиликанском королевстве.
А
в
чем вот Лиликане вы? Просвещенный монарх, прости, он там как там...
Является директором Большого Королевского Академического Лиликанского
театра. И поэтому
театра.
Он монарх.
Да, он как-то взаимосвязан.
Он же президент, он главнокомандующий, да? Да, вот да. Он совмещает там, и когда-то да. И Брежнев был, мне кажется, да, там как-то...
Все это... они были главнокомандующими.
Вот. А в Лиликане президент, то есть король, да, в том случае, он всегда совмещает должность директора
как
театра.
Как обстоит дело с коррупцией? Там не пилят бюджеты, там небольшой бюджет, есть... я понимаю, но все-таки... Как...
Вот, знаешь, ведь я тебе могу сказать, что даже бесполезные отдельные конкретные вопросы. Лиликане в течение и в ходе своей истории выяснили, что если во главу пирамиды государственного устройства поставить искусство и культуру, которые сами по себе тяготеют к гармонии, то все остальные области, они очень быстро гармонизируются. То есть ты не можешь задать ни одного вопроса мне про Лиликанское королевство, где бы... Да, вот тут, знаете, вот с этим у нас конфликт, вот тут не очень нет. Все. Нет, абсолютная гармония во всех областях, вот начиная оттуда и кончая политикой, которая как раз в основании этой пирамиды, в самом низу этой пирамиды.
Скажи, нет ли вот у Лиликан ощущения, что их, что все против них снаружи, что их все хотят обидеть, завоевать? Как у них вот с этими фобиями обстоит дело?
Они живут на таком отдельном далеком острове, который даже у нас географические названия с ними совершенно разные. И даже тогда, когда мы пытаемся выяснить, что за океан, в котором находится этот остров, это и то практически невозможно сделать.
То есть у них
сделать.
Нет соседей, да?
У них есть там на этом острове есть три народа, но они, опять же, между собой живут абсолютно гармонично.
Господи, как же хорошо у вас в Лиликане.
Да, у нас неплохо.
С пейджера. Я сегодня слышала по «Эхо Москвы», что RTVI уже можно посмотреть и в Москве, только я не знаю, какими средствами. Позвоните в редакцию «Эхо» и узнайте, пишет Светлана Ивановна.
И... Это она мне позвоните?
Нет, это слушателю, который говорит, да, что невозможно посмотреть в Москве.
Правильно,
и вопрос от Сергея Митрофанова. Сколько стоят билеты в ваш театр?
Немножко по-разному, но, в принципе, у нас вот билет, у нас 5 зрителей на лиликанские спектакли, стоит на данный момент 4
тысячи.
5-6 человек. 4 тысячи на группу.
То есть вот...
Рублей, весь... соответственно.
Ну, это самый дорогой, потому что спектакль у нас, он как бы...
То есть там примерно там по 800 рублей с носа, да?
Ну, да.
Да. Причем, прошу заметить, это, знаете, как это очень популярный такой жанр. На Западе я слышал, что там вот, чтобы оперу пели для одного зрителя, вот там богатый, да, человек покупает там зал, ему там Карерас, там, давай петь ему одному. Вот практически вы будете находиться в этих же условиях, те, кто попадет на этот спектакль, потому что, повторяю, 4-5 человек. Да, ну я вынужден развить экономическую тему. А как вы проживаете-то на это? Вот несколько спектаклей в месяц. Я умножаю эти 4, эти как? 150 евро, я умножаю даже на несколько. Не получается прожить театр у них.
Как директор театра «Тень», в котором гастролирует Большой Лиликанский Королевский Академический и так далее.
Они платят аренду?
Отвечаю. Территория, на которой стоит Лиликанский театр, является суверенной территорией Лиликанского Королевства на время гастроли, поэтому ничего мы с них не требуем. Но театр «Тень», в котором существует этот проект, просто является государственным московским театром, и мы живем так же, как все остальные государственные московские театры. У нас есть зарплата, у нас есть деньги на новые постановки, у нас город платит за нас аренду помещения и коммунальные услуги, и все остальное. И, в общем, надо признать, что особенно вот последние годы содержат нас, ну, я считаю, что в очень достойном состоянии, и мы... Ну, тут еще есть, как ты говоришь, это стакан наполовину, да,
пустой,
палка
да.
В двух концах. Тут еще есть такой фактор, что, ну, мы, видишь, успешно функционируем. То есть у нас удачные спектакли, про нас как-то хорошо думают, хорошо пишут и имеют хорошее мнение. И поэтому, когда мы приходим с какими-то своими идеями, вот, например, там, мы говорим, что у нас есть новый проект, мы хотим вот на это... Нам, в общем, никогда не отказывают ни в каких деньгах, и, ну... Мы же небольшой театр, нам не нужны
пугай,
такие
Майя,
деньги.
Когда ты говоришь, ни в каких деньгах, ты не пугай радиослушателей.
Ни в каких, которые нам нужны в наших лиликанских масштабах. Вот, например, мы надеемся, что вот мы сейчас пришли, там, год ребенка и так далее, мы пришли и сказали, что у нас есть такая идея, что вот мы можем сделать выездной спектакль для тех детей, которые не могут приезжать. Вот этот лиликанский театр поставить внутрь такой микроавтобуса, и чтобы он сам мог ездить там куда-то там. Предположим, у нас есть там всякие детские дома и все. отказываюсь от интерната. И мы пришли к, вот, в комитет по культуре, сказали, что вот есть такой интернат. Нам сказали, что надо сделать, какие документы принести. И, в принципе, нам вот, ну, как бы в наших идеях нам не отказывают. Но, с другой стороны, и идеи у нас неплохие. Ну, как бы они такие человечные. Поэтому, когда приходишь с этой идеей там, ну, к любому даже начальству, мы, на самом деле, я считаю, за счет этого и как, ну, поднялись, как, да, театр. Потому что, когда мы начинали там вот в перестроечное время, да, то там тоже было много людей, которые толкались со своими какими-то, ну, с тем, что они хотели сделать, правильно?
Ну, да,
разумеется. Кто-то это осуществлял. Но вот я считаю, что в нашем случае это осуществилось благодаря тому, что идеи сами по себе, они были такие человечные, правильные, вот, и...
Напомню, что в гостях у «Радио Свобода» Майя Краснопольская и Илья Эпельбаум, создатели и руководители Московского театра «Тень». На волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны».
Да, да, да. Это старая вилка между вот идеей государственного патронажа искусства. Mm-hmm. Да? В вашем случае это действительно по-лиликански гармонично получилось, потому что, ну, это настолько замечательно, что полным дураком был бы тот чиновник, который вот там вдруг перекрыл вам те 20 копеек, которые вам выделяет город. Но, в принципе, вот если отодвинуть в сторону конкретный случай, я помню эти дебаты, и я даже не знаю точно, на чьей я тут стороне. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что искусство, настоящее искусство, редко бывает самоокупаемым, да? Если это не совершенно какие-то выдающиеся отдельные...
Случайные
исключения, да, подтверждающие правила, да?
Да.
То ясно, что поэтесс, поэт Ахматова себя не прокормит, условно говоря, да, как поэт. Да? Да. И Нобелевский лауреат Бродский, чтобы прокормиться, должен был преподавать. Да? И, разумеется, театр – это не то место, где зарабатываются большие деньги, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем и опыты совершенно печальные, когда государство вбухивает огромные деньги в театры-музеи, трупы по 250 человек, мы помним, да, там, и по Дитронь, потому что это национальная святыня, а это давно уже мертво, и а живому какому-то новому не пробиться сквозь этот асфальт, потому что нет финансирования, а идет огромные деньги. И все это в конечном счете, как вы понимаете, все это упирается в персональный вопрос.
Да.
Вот есть некоторый чиновник, который своей подписью может направить деньги туда или сюда. И ваш случай отдельный и счастливый, но у меня нет уверенности полной, что всегда это, значит, совпадет с каким-то абсолютным лиликанским вкусом, совпадет его финансовая подпись.
Нет, уже, Витенька, мы же про это тебе и рассказываем, как устроено Лиликанское королевство, что это королевство устроено по-другому. У него перевернутая пирамида, и там, естественно, что все везде присутствует.
С вами все хорошо. А что делать вот с этой вилкой? Вот вы...
А здесь, видимо, ничего нельзя сделать, потому что ее надо иметь, эту вилку. Ведь все время спор идет о чем? О том, что этим концом или этим концом ковырять, да, этот рис.
Да, да, да.
Надо, видимо, иметь оба конца, потому что если... Ну,
но всем хочется
все,
иметь...
что ты сказал, все правильно.
Всем,
да,
хочется,
но...
иметь тот конец, в котором есть финансирование.
А, нет, ты же сейчас говоришь о споре, как бы, и пусть ли будет ли искусство и театр коммерческим, или пусть он будет бюджетным, да? Есть, как бы, и тот, и другой вариант имеет плюсы и минусы.
Ну, разумеется.
Да, значит, поэтому ни на одном из этих вариантов нельзя остановиться. Потому что понятно, что если есть бюджетное финансирование, будут вот такие вот какие-то неудачи, да, этого бюджетного финансирования, когда, как ты говоришь, поддерживаются театры, которые плохие, которые,
ну, которые
по
не
разным
нужно.
Причинам не нужны, но они поддерживаются. Но в связи с этим, как бы наравне с ними, поддерживается или поддерживался Школа драматического искусства Васильева,
да,
Государственный театр,
да, да,
театр «Тень», театр там, «Погребничка» и так далее. Да?
Надеюсь, Фоменко, не знаю,
Фоменко, конечно, государственный. Да, вот. Да, у нас практически все театры государственные, потому что коммерческие у нас только антрепризы. И хороших из них крайне мало.
Да.
И вот это вот совсем другой вопрос, потому что если отдать на коммерцию все театры, то вот это будет точно, я
то,
считаю, убийство. Тогда конец точно. Потому что здесь как бы гораздо минусов больше, чем плюсов. Люди начнут только зарабатывать, а искусством зарабатывать,
но это мы уже видим,
нельзя.
Да.
Это
уже во все тяжкие, конечно.
Знаешь, как мы получили помещение для своего театра? В какой момент? Вот что решающим стало? Когда освободился то помещение, в котором раньше был ЖЭК, и мы попросили там, и, ну, там еще кто-то попросил, да, и получилась такая ситуация, что, сказать, вот на этой Октябрьской улице мы, а это самая была такая махровая продажа всех, вот всего, да, что можно, да, вот все на продажу. Мы сказали, слушайте, мы открыли уже 3 армянских, 4 грузинских и ресторана на этой улице. А у нас маленькая улица Октябрьская. И еще вот это и вот это ужасное. Ну, кажется, пора, ну, давайте детский театр еще откроем.
Для равновесия.
И это как бы решит. То есть, ну, если бы не было того, и да, не было бы этого, понимаешь? И мы уже спасибо теперь этому ресторану, который до сих пор там нет. Потому что, ну, вот, из-за этого это всегда же так будет, такая компенсация.
Да, да, да. И, но, с другой стороны, вступаясь за антрепризу, вот у меня вызывает уважение позиция покойного Гриши Гуровича, который настаивал на том, что, значит, вот надо, надо себя...
Ну, шоу-бизнесом, конечно, да, можно кормиться, нет, но это же не...
Нет.
Там же не идет речь.
Все-таки у обратной связи есть свои существенные преимущества. Я... Это вот те вечные качели. Обратная связь. Ты все-таки сделай так, заинтересуй, потому что просто сказать, это преимущество лирического поэта, который может сказать, знаете, я написал стихотворение, значит, «Пойдите прочь, какое дело поэту мирному до вас, да? Уходите, я написал великие стихи, через 200 лет выяснится, что я гений, а пока отзыньте от меня все». Актер, театр не имеет такой возможности, ты имеешь успех сейчас или никогда.
Конечно.
И я, в общем, уважаю людей, которые имеют успех. Да. Успех всегда... основан на какой-то профессии. Другое дело, что когда это становится вот тем пусканием во все тяжкие, в которые выродилась сегодняшняя антреприза.
Еще и скажи, что успех это не всегда качество. Успех имеет очень часто некачественные вещи, правильно? Поэтому это не критерий тоже.
Это те самые качели. Надо, да, еще воспитывать своего зрителя.
Нет, ну, мне кажется, ребят, тут на самом деле все очень просто. Надо, чтобы было все. Потому что я тоже за антрепризу. Я никогда не говорил, что оставьте бюджетные театры, а закройте все. Более того, я считаю, что любой театр по-хорошему должен иметь возможность как бюджетного финансирования, так и антрепризного по заколачиванию денег. Это дальше начинается саморегулирование. Вот сейчас вот что страшно на самом деле в бюджетных театрах? Нам все обещают, вот пока еще не сделали, но обещают, что вернуться к тем временам, как при Брежневе, когда заработанные бюджетными организациями деньги, мы должны будем сдавать в бюджет. То есть, если мы... У нас план, да, вот у нас-то сейчас уже есть план. Мы планируем, что мы хотим заработать, допустим, такую-то сумму денег в следующем году. Такую-то сумму потратить. Потратить больше, чем заработать, потому что, ну, в общем, убыточное хозяйство, все понятно. Но вдруг мы заработали больше. Казалось бы, ну, хорошо, хорошо работали, оставьте себе и заплатите получите премию, сделайте новый спектакль на эти деньги. Нет. То есть сейчас это еще так, вот на данный момент. Но предлагается эти деньги отбирать. Потому что денег будет столько, сколько вы попросили на расходную часть. А сколько вы заработали, не имеет значения. Ну, то есть вот... Вот это вот система
раньше
старая, социалистическая.
Раньше так было всегда. Если так вернется, то вот будет опять плохо.
Это очень плохо, это кошмар. А вот то, что было... немножко, несколько лет назад, вот я считаю, была довольно идеальная схема для театров, экономическая, когда давали... Во-первых, не было казначейства тогда. Это тоже ужасная вещь, я сейчас не буду про это рассказывать, потому что это такая специфическая и нехорошая. Вот. Она очень мешает работать. Но раньше вот было вот очень просто объяснить. Государство давало определенную сумму денег на год театру, на театральную деятельность, на любую, что бы это ни значило, спектакли, ремонт помещений и так далее, чтобы театр работал. И плюс театр зарабатывал деньги и мог ими распоряжаться, как он хочет. Естественно, существовала налоговая инспекция, которая проверяла, правильно ли используются деньги. Приходят, да. ИКРУ приходит, и инспекция, и так далее. Иногда. Вот.
Это мне скучно с вашими
это
цифрами.
Это нормально, скучно им, да. Поэтому приходят редко. Вот. Но это вот нормально. То есть проверяйте после того, как мы потратили. А сейчас же все наоборот. Нас проверяют, еще не потратили, а уже на что вы хотите потратить.
Как это у Жванецкого, он цитирует одного старого одесского антрепренера, который говорит, что вы... Когда шоу воруете с убытком, воруете с прибылей. Вот эту позицию хорошо бы тоже государству как-то... Дайте поворовать. Да. Для того, чтобы воровать, нужны прибыли. Нормально. Тогда это, собственно говоря, тогда это воровство. Я лично приветствую. Если это собственная прибыль, так это совсем другое дело. Вернемся к слову «семейный». Как вы это дело планируете дальше? Оно каким-то образом будет развиваться?
Семью?
Да.
Семья?
Да.
Ну, мы прямо сейчас так не планировали.
Мы семью не планируем. У нас она и раньше не планировалась, как-то само собой все получалось. Ну, правда, да, так оно как-то... У нас сейчас такое словосочетание.
Ты про что спрашиваешь, про детей, что ли?
Или
что? А, ну, это конкретизируй. Дети где-то в нашем направлении, тоже выросшие в театре здесь, у нас мальчик и девочка есть в комплекте, и они оба, в общем, в нашей области. Да, они не только они при вас, они еще привели себе партнеров, которые тоже все при нас. Теперь у нас уже родили двоих, а теперь уже у нас.
Нет, ну они не совсем при нас. Они при нас вообще находятся, естественно, часто, но вообще-то...
Нет, в смысле, ну, в том же жанре, да.
Работает вот Арсений, сын у нас уже закончил сейчас институт. Он работает у Крымова в лаборатории у Димы. Марфа, дочка, сейчас учится на менеджерском отделении, она студентка пока, поэтому нигде.
Но далеко от театра.
Они все находятся внутри.
Все в семью.
Хотелось бы, чтобы кто-нибудь пошел в банковское дело, но не случилось.
Тебе как директору, конечно, хотелось бы. Ну как, нет, ну менеджерский. Должна притащить с собой кого-нибудь.
Да, но она менеджерский, но норовит все-таки вот работать на чеховском фестивале. Там,
нет, можно, да, какой-то... Да, да, да. Нет, надо, конечно, надо и мебель. Не, ну замечательно, что сколько уже лет все это продолжается. Вот длительный успех, он вызывает, конечно, белую зависть огромную. То, что разовый успех случается, вот там кто-то выскочит, знаете, как монетка на ребро встанет, и мы знаем такие случаи, вот раз, огромная удача. А мой учитель по табакерке Костя Райкин говорил, что вот я, он про себя говорил, что, говорит, я, говорит, стайер, я на длинной дистанции, Что, собственно, он и демонстрирует.
Он совершенно, да,
он совершенно прав. Вот в этом своем стайерстве, что на длинную дистанцию. Вот очень мало, конечно, там, коллективов и артистов, которые побеждают на длинной дистанции. Ваш в этом смысле, ваш опыт совершенно уникальный.
Ну, хоть 20 лет мы уже все-таки...
20 лет вы уже работаете.
Мы вместе, да. Мы уже живем.
Уже мы на финишной прямой в нашей программе, не в вашем театре. Что главное из того, что вы за 20 лет сделали? Вот какой-то, если бы был, можно было вот плюнуть вечность по Раневской, но вот так, не в хорошем смысле, это какой-то один-два спектакля. Что это будет за два спектакля? Полминутки у нас где-то.
Да нет, атмосферу.
Атмосфера.
Атмосферу жизни.
Спектакль я тоже не могу назвать. Могу сказать, что для меня главное то, что удалось совместить хобби и профессию. Вот это даже не профессия, а как бы вот я делаю то, что хочу, еще деньги за это получаю. Вот это вот моя, я считаю, жизненная удача.
Это то, что ученые шутят, что это такое наука, это способ удовлетворить свое любопытство за государственный счет.
Да.
Примерно это и происходит. Майя Краснопольская и Яя Пельбаум, семейный театр «Тень», были в гостях у меня в программе «Все свободны».
В следующем часе на волнах радио «Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». Сразу после выпуска новостей «От А до Я» передача о русском языке с рассказом о том, как группа просветителей XVIII века спасала русскую письменность. Затем передача «Формула кино» памяти Кирилла Лаврова, она посвящена. Во второй половине часа программа «9 минут джаза», целиком посвященной судьбе и творчеству великого трубача и композитора Майлса Дэвиса. И завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем, Майей Краснопольской и Ильей Эппельбаумом, создателями и руководителями театра «Тень» была Вероника Баде, продюсер программы Михаил Касторов, звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо, все свободны. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625. 11725, 15130 и 15100.